Привет! Вы на канале IndelView, и сегодня в рубрике Deep Dive у меня в гостях Николай, владелец и генеральный продюсер небольшой частной кинокомпании. Поэтому речь пойдет сегодня о киноиндустрии. Присоединяйтесь, будет интересно. Поехали! Расскажи, пожалуйста, в каком ты бизнесе и какова концепция?
Я в бизнесе, в данный момент в бизнесе кинопроизводства. Мы производим различного рода киноконтент. В данный конкретный момент мы заканчиваем художественный фильм.
Окей, то есть, ну, речь о кинокомпании, правильно?
Да, речь о кинокомпании, да.
Есть ли что-то, что отличает твою кинокомпанию от конкурентов?
Ну, тяжело так сказать, потому что, в общем-то, нет каких-то стандартов, да, или критериев оценки кинокомпаний. Тут уже как бы каждый ведет бизнес, как ему кажется правильным. У каждого свой подход. Ну, наверное, наличие опыта как-то влияет на ведение этого бизнеса, да, у кого-то там кто-то делает это попроще на коленке, кто-то, у кого больше опыта и больше бюджетов, скажем так, тот располагает большими ресурсами, нанимает больше людей и как-то делает все более по-взрослому. Тут очень сильно все отличается, и каких-то критериев оценки нельзя сказать, нельзя назвать.
Угу. То есть просто у каждой кинокомпании получается как свой почерк?
Ну, да, скажем так, есть некие стандарты кинопроизводства, да, все знают, как начинается кино, с чего оно начинается и чем оно заканчивается. Вот. Но как этот путь все проходят, это уже, ну, каждый делает по-своему.
Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в киноиндустрию и почему ты решил выбрать кино?
Ну, если честно, в кино я изначально и даже не собирался. Вот, у меня экономическое образование. Так, в общем-то, сложилось, что мои родители всегда занимались кино, и, в общем-то, я так или иначе был к этому причастен. Вот, и вот кривая судьбы как-то меня все-таки сюда завела. И вот, собственно, занимаюсь кино. Ну, надо понимать, что кино – это, ну, не только кинопроизводство. Вот, сегмент, скажем так, ну, кинобизнес, его можно разделить на несколько сегментов. Вот, есть кинопроизводство непосредственно, когда производят контент, да, там, кино, сериалы или что-то еще. Есть дистрибьюция, ну, это, собственно, понятно, да, когда люди занимаются дистрибьюцией фильма, который произвел продюсер, да, они его ставят в кинотеатры или же продают на телеканалы, либо там возят на фестивали. И есть сегмент кинотеатров. Это, собственно, ритейл, это кинотеатры, которые показывают те фильмы, которые дали кинодистрибьюторы, которые сняли кинопроизводители. Ну, есть еще смежные, как бы, там, области, там есть реклама, маркетинг, есть оказание различных услуг в кинопроизводстве, там, аренда техники, аренда павильонов, оказание различных услуг, там, постройка декораций и так далее, и так далее. Здесь очень много всяких людей, которые занимаются такими узконаправленными вещами.
А скажи, это все входит в механику процессов и сферу ответственности кинокомпании, или это все разные структуры?
Это разные структуры, да. То есть кинокомпания, как правило, снимает. Хотя тоже такое размытое очень понятие кинокомпании. Ну, как правило, да, кинокомпания снимает, дистрибьюторы дистрибьютируют, кинотеатры показывают.
А расскажи, какие, может быть, там, профессиональные навыки или личные качества важны, чтобы быть продюсером кинокомпании?
Ну, во-первых, надо обладать определенным набором, назовем так, компетенций, да, то есть здесь важен опыт, нужно поработать в кинопроизводстве, чтобы понять кухню, чтобы позаниматься различными вещами, там, отработать на площадке, чтобы стал понятен вообще процесс кинопроизводства, потому что он так не совсем понятен человеку извне. Он намного сложнее, чем кажется. Ну и, наверное, самое главное личное качество – это, наверное, быть пробивным. Mm-hmm. Ну, потому что любой фильм начинается со сценария, но чтобы этот сценарий воплотить в кино, всегда нужны деньги. И вот здесь как раз вот это вот качество продюсера, быть пробивным, оно, конечно, много-много значит и играет большую роль.
То есть вот этот вот коммуникативные навыки, нетворкинг, харизма, умение добиваться своего.
Да-да-да, конечно. Ну, нетворкинг очень важен, потому что сейчас я начну углубляться уже, наверное, в другую область. Это особенности кинопроизводства в России в наше время, ну и вообще в России довольно, ну, тяжело найти деньги на фильм. То есть ты, как правило, ищешь по каким-то знакомым, знакомых знакомым, каких-то бизнесменов, крупные компании, которые готовы вложиться в кино. И нетворкинг здесь как раз большую роль еще играет. Вот. И есть просто люди, которые даже занимаются привлечением денег. То есть, ну, это не то, что какая-то там должность, да, просто есть люди, которые там всех знают, у них хорошие связи. Ты к ним обращаешься, и они как-то тебе вот помогают. Привлекают различные структуры, да-да-да, именно так.
Можешь вот рассказать, как бы, знаешь, такое кинопроизводство для чайников? Человек захотел снять фильм, у него, допустим, есть сценарий, вот его путь.
Для человека, который вообще с кино, с кинопроизводством не соприкасался, наверное, так на пальцах тяжело будет объяснить, потому что, я говорю, то есть лучше этот путь один раз пройти и понять. Меня позвали работать исполнительным продюсером и сказали, что у меня есть 15 минут на размышление, да или нет, и все. В общем, я согласился и прошел этот путь. Ну, у меня был опыт работы в кино до этого, в других сферах, и, в общем-то, я знал, что такое кинопроизводство, вот, хоть никогда именно в производстве не работал, но я знал, я соприкасался с этим, мне было, наверное, попроще. Если человек вообще к этому никогда не имел отношения, наверное, будет тяжело. Но, как я уже говорил, каждый фильм начинается со сценария. Mm-hmm. Вот, то есть самое главное – это иметь на руках хороший сценарий, который можно воплотить.
Критерии хорошего сценария.
Критериев хорошего сценария, наверное, нет. Это все такое очень субъективное. Как раз вот для этого есть сценаристы, есть редакторы, которые читают, которые вычитывают, которые строят определенные взаимосвязи в сценарии, да, там, между героями и так далее. То есть есть, скажем так, определенная наука написания сценария. И с ней, конечно, хорошо быть знакомым, прежде чем снимать кино. Ну, вот я говорю, то есть люди, которые этим занимаются профессионально.
То есть в целом ты можешь иметь сценарий, потом отнести это к профессионалам, они тебе скажут, там, какие подводные камни, плюсы и минусы, да, ты можешь исправить, и у тебя будет на руках, в принципе, более-менее.
Конечно, конечно. Ну, опять же, не имея опыта, это довольно тяжело сделать, потому что, наверное, еще одно качество хорошего продюсера – это умение читать сценарий и видеть вообще, что из него может получиться. То есть умение оценить, насколько он будет успешным кинотеатрально.
Там, то есть он выстрелит или не выстрелит?
Да, да. Понятно, что это все гадание на кофейной гуще, конечно, по большому счету. Но тем не менее, то есть чем-то продюсеры руководствуются, какими-то ощущениями, опытом своим, да, сравнивая с другими фильмами похожими.
Вот. Ну, то есть это профессиональная чуйка уже такая.
Да, да, да. Вот. То, что, ну, очень часто бывает, что люди, вот, им нравится какая-то история, они видят сценарий и прям хотят снять, и в итоге потом денег на него найти не могут, потому что все, никто, кроме него, не видит. Поэтому, ну, кино — это вообще такое коллективное творчество. Там показывают сценарий и сценаристу. Ну, если ты сам написал сценарий, да, то лучше, конечно, показать его профессионалам, сценаристам, может быть, привлечь других продюсеров, чтобы тебе помогли, особенно в первый раз, показать потенциальным режиссерам, чтобы они прочитали, сказали свое мнение, указали на какие-то ошибки и, ну, вообще понять, заинтересует их эта история или нет. С нуля вырываться в эту историю, в кинопродюсирование, конечно, я бы не рекомендовал.
А не крадут идеи? Нет такой практики, что вот человек корпел-корпел, годами писал, приносит свое детище, ему говорят, ну, слабенькая работа, а потом через несколько лет...
Конечно, бывают такие случаи. Ну, есть такая практика, как ты можешь зарегистрировать свой сценарий в Российском авторском обществе. Ну, в какой-то мере тебя это защитит.
То есть это как получается интеллектуальная собственность?
Да, интеллектуальная собственность, да. Ну, вообще, то есть идею украсть — это как вот в стартапах, да, то есть ты можешь всем рассказывать эту историю свою, свою идею, своего стартапа, но не факт, что люди, которые ее украдут, они смогут ее реализовать. Вот это зависит все равно от человека, который это ведет. То есть нужно подобрать хорошего актера, взять хорошую команду, взять хорошего режиссера, доработать этот сценарий, правильно все рассчитать, найти деньги, снять. Ну, это такой большой путь. Вот, и как бы если ты кто-то украдет твою идею, не факт, что он с этим что-то сможет сделать.
Ты упомянул о деньгах как о важном критерии и неком камне преткновения. Как, кроме связи, то есть понятно, что есть связи, есть определенные структуры, частные лица, которые готовы или могут спонсировать и финансировать. В чем, скажем так, их интерес? То есть когда они вкладываются, инвестируют в кино, что они за это получают? То есть на каких условиях, как правило, получается найти финансирование?
Ну, инвестор, как правило, получает долю в проекте. некую долю от сборов, скажем так. Да, сборы – это показ в кинотеатрах, показ на телевидении, показ на интернет-платформах, различные там, продажи за рубеж. Вот со всех этих доходов он имеет определенную долю.
Это позволяет ему окупить вложение?
Ну, здесь, собственно, работают те же правила, что и в любом другом бизнесе. То есть человек, который инвестирует, естественно, хочет покрыть свои расходы, плюс вернуть инвестиции, плюс что-то на этом заработать.
И кино в России позволяет это делать?
Ну, я, конечно, так не сказал. Далеко не всегда, конечно. Конечно, это всегда такая лотерея. Просто есть некая, скажем так, особенность российского кинобизнеса. Например, на Западе есть, опять же, различные структуры, которые профессионально занимаются финансированием кино. Есть фонды, есть крупные кинокомпании, мейджоры, так называемые, там, Sony, Disney, Warner Brothers, которые дают деньги на различные проекты. Да, они могут их оценить, они понимают, что с этим проектом они могут сделать, понимают, сколько денег нужно в него вложить. То есть они могут профессионально оценить и поддержать тот или иной проект. Есть фонды различные, которые тоже также оценивают и дают деньги на различные проекты. Есть какие-то частные инвесторы, которые тоже профессионально вкладывают в кино. У нас немножко другая история. У нас есть государственная поддержка в виде Министерства культуры и фонда кино. Они на конкурсной основе дают субсидию на производство фильма. Министерство культуры дает деньги на невозвратной основе. То есть ты берешь деньги, снимаешь фильм и сдаешь им законченный фильм. Ну, в виде отчета и показываешь фильм, естественно. Фонд кино дает и на возвратной, и на невозвратной основе. То есть они тебе могут дать деньги с возвратом, то есть ты их должен вернуть, либо на невозвратной основе. Это что касается государственной поддержки. Частные инвесторы как раз вот, ну, скажем так, это наше слабое звено, потому что нету каких-то профессиональных инвесторов. Ну, есть отдельные, ну, их прям по пальцам можно пересчитать, люди, которые бизнесмены, крупные российские, которые вкладываются в кинопроизводство. А так обычно ходят по различным структурам, показывают сценарий, просят денег, доказывают, что это им должно быть интересно. Как-то так.
То есть частных фондов в России такой практики нет?
Есть один частный фонд, Кинопрайм. Это фонд Романа Абрамовича. Вот, они дают деньги на кинопроизводство. Да, вот он появился не так давно, несколько лет назад. К сожалению, не могу сказать, насколько у них это успешно получается, потому что какой-то отчетности нет.
На возвратной основе или безвозмездной?
И так они дают.
Коснулись зарубежной практики, да, как устроено за рубежом, как устроено в РФ. Есть ли какие-то лучшие мировые практики и в чем их отличие от российской действительности и российской реальности?
Ну, лучшие мировые практики, это тут ни для кого не открою. Америку – это Америка, извиняюсь за тавтологию. Конечно, у них кинопроизводство на совершенно другом уровне. Вот здесь они, конечно, лидеры. И они больше всего фильмов снимают, и их фильмы окупаются, и они работают, сотрудничают с другими странами. Все, в общем-то, стараются равняться на них.
А в чем рецепт успеха?
Ну, у них, скажем так, отработанная эта система. Во-первых, у них есть крупные компании, которые занимаются дистрибьюцией. Они же, как правило, и вкладывают деньги в кино. Зачастую им же принадлежат кинотеатры, то есть ритейл. То есть у них такой некий комбайн, все в одном. У них все получается in-house, да, и производство, и дистрибьюция, и показ. У нас, ну, как я уже говорил, к сожалению, немножечко не так. Это, конечно, тоже обусловлено нашим историческим развитием страны, я имею в виду. Ну, то есть у нас в Советском Союзе кинопроизводство было на довольно высоком уровне, вот, но со своими особенностями, естественно. Это было государственное финансирование, государственный контроль. Каждый сценарий нужно было утверждать в Госкино. А, к сожалению, после развала Советского Союза вся киноиндустрия тоже, в общем-то, практически остановилась. Мы перестали развиваться, не было финансирования. Вот период 90-х годов, если посмотреть, очень много выходило фильмов, но эти фильмы снимались на частные деньги, давали бизнесмены, резко поднявшиеся в 90-е. И, к сожалению, качество фильмов в то время, ну, оставляет желать лучшего. Даже если посмотреть режиссеров, которые снимали эти фильмы, в советское время они были очень популярны, и действительно их кино можно считать шедеврами. А вот то, что они сняли в 90-е, к сожалению, тут сильно отличается, да, от того, что было до этого. И, скажем так, в упадке была киноиндустрия, и вот там к концу 90-х, начало 2000-х мы более-менее стали как-то подниматься, появились киностудии, поднялись, появились какие-то частные компании, которые занимались кинопроизводством, дистрибьюцией кинотеатров. Опять же, у нас кинотеатров не было. Мы активно строили у нас мультиплексы, только начали появляться в начале 2000-х. То есть мы как бы вот, ну, в роли догоняющей.
Что случилось с кино сегодня? Потому что в СССР я не помню, чтобы там были какие-то мультиплексы, но если мы возьмем хрестоматийных режиссеров, хрестоматийные картины, они все рождены в СССР. И до сих пор они в мире признаются и, ну, играют ведущие, занимают ведущие места.
Скажем так, киноиндустрия стала открытой, как я уже сказал, что чтобы снять фильм в Советском Союзе, тебе нужно было пройти там различные инстанции, твой сценарий читали, оценивали, говорили, что вот это снимать нельзя. На монтаже тоже там какие-то сцены заставляли удалять. То есть был такой государственный контроль. Сейчас этого нету, естественно, ради бога. Иди снимай, находи деньги, снимай. Поэтому, конечно, я считаю, что киноиндустрия стала намного проще и в IT, и вообще киноиндустрия, ну, конечно, на совершенно другом уровне сейчас.
Ну и конечного результата фильма-то, где вот эти вот столпы или просто какие-то, ну, я уже не говорю о глыбах, но какие-то более-менее знаковые?
Ну, они есть, к сожалению, и это касается не только России, это касается всех стран. Сейчас доминирует американское кино на всех рынках. Потому что у них действительно эта индустрия поставлена на широкую ногу. Это, ну, в первую очередь кино развлекательное. Они действительно умеют это делать. Вот, у них большие бюджеты, во-первых, они могут себе позволить. Это кино окупается, это кино смотрят во всех странах. И если взять практически любую страну, то там доминирует американское кино. И с ним конкурировать сложно, практически невозможно. Потому что сегмент entertainment — это, ну, там, 90%. Наверное. Ну, я там не берусь сейчас за точность этих цифр, да, говорить, но это как бы основа, это львиная доля. Потому что люди ходят в кино в основном для развлечения. То есть провести время, поесть попкорн, посмеяться, не знаю, там, попугаться и так далее. То есть это такое развлечение.
А если все-таки мы возьмем арт-хаус и какие-то серьезные вдумчивые фильмы, там европейское кино играет здесь абсолютно не последние роли. Я так понимаю, все-таки есть запрос на качественное, вдумчивое, глубокое кино. И здесь Россия, казалось бы, могла бы использовать, скажем так, свои корни. Почему так мало хороших, настоящему глубоких, интересных фильмов?
Ну, они, во-первых, эти фильмы есть, их даже показывают, но, опять же, повторюсь, им тяжело конкурировать с голливудским кино, потому что зритель просто не идет. Кинотеатр, если ему предлагают поставить в сетку какой-нибудь артхаусный фильм, то он дважды подумает, стоит его брать или не стоит, потому что, может быть, на эти сеансы он поставит какой-то другой фильм, который больше денег ему принесет. Да, это бизнес, поэтому как бы все подчинено законам. У нас выходят фильмы, хорошие фильмы, как ты говоришь, вдумчивые. Видимо, аудитория, может быть, не совсем готова или, может быть, не совсем хочет смотреть такие фильмы. Есть спрос, есть предложение. Вот если будет запрос на такое кино, то и будут снимать больше таких фильмов.
В каком из сегментов кинопроизводства, на твой взгляд, Россия могла бы, ну, скажем так, иметь все шансы на успех или, скажем, больше шансов на успех?
Ну, так однозначно тяжело сказать. Мы могли бы и то, что сейчас многие пытались сделать, ну, пытались в силу последних событий, сейчас немножко ситуация поменялась, пытались привлекать западные продакшн-компании снимать в России. Вот, то есть есть такое понятие, как стоимость производства в той или иной стране. В России, допустим, снимать намного дешевле, чем в Штатах. Очень хотелось бы, чтобы сюда приезжало больше западных кинокомпаний и снимали кино здесь. Естественно, тратили деньги в России, которые оседали бы здесь. Может быть, они потом повторно шли бы в кинопроизводство. Есть различные практики в мире для привлечения. Например, вот система ребейтов. Это когда кинокомпания приезжает снимать в ту или иную страну, и им там какой-то процент, там, допустим, 20% от потраченных денег возвращается обратно. И это такая, в общем-то, полезная мера, которая привлекает съемочные группы, продакшн-компании в различные страны. У нас, к сожалению, просто, ну, не очень это активно развивают, пытаются это делать. У нас различные регионы даже ввели эти системы ребейтов. Ну, как-то это все вот пока на каком-то таком вот уровне. Приезжают, конечно, снимать. Вот, приезжают снимать, ну, больше скорее из-за локации. То есть, когда надо показать Россию или показать Москву или другие там регионы. Но не из-за себестоимости.
А когда ты говоришь дешевле снимать, ты имеешь в виду просто дешевле из-за уровня, то есть отношение цена-качество по людям?
Да, услуги стоят дешевле. Там, те же люди дешевле, там, техника аренды там дешевле, аренда каких-то локаций дешевле.
Касательно начала всем известных событий, что изменилось в деятельности там, твоей кинокомпании, и как ты видишь эти перемены, вообще вот их результат в киноиндустрии?
Эта ситуация, эти события, конечно, очень сильно повлияли на киноиндустрию, ну, как, в общем-то, и на все другие. В первую очередь ушли компании-мейджоры, ушли с российского рынка, они убрали все свои релизы крупные, вследствие чего, собственно, кинотеатры лишились большой доли прибыли. То есть нету крупных фильмов, на которые будут ходить люди, соответственно, кинотеатры сейчас не знают, чего делать, потому что как бы и пандемия ударила по ним очень сильно, они стояли закрытыми, потом были ограничения на заполняемость залов, люди боялись ходить, и вроде как они только-только начали оправляться вот после пандемии, и вот 25.
Но это прокат.
Ну, это прокат, да, скажем, это, получается, ритейл пострадал очень сильно.
Ну, в первую очередь пострадал ритейл, да. Пострадали кинотеатры, пострадали платформы, телевидение тоже. Они тоже, соответственно, теперь не могут, у них нет контента для показа.
Ну и вот, казалось бы, вот он, окно возможностей для...
Для российского кино, да, да. Ну вот сейчас все это обсуждают, в общем-то, тут люди разделились. Кто-то верит, что выстрелит наконец-то российское кино. Действительно, может быть, так и будет, вот. Но есть люди, которые так не считают. Вот. Я не берусь давать какие-то оценки, но могу сказать так, что сейчас уже говорят о сокращении количества залов, то есть это уже как бы ударяет, да, и не только по самим кинотеатрам, но и по тем же дистрибьюторам и продюсерам, которые просто теперь не досчитываются площадок, где они могли показывать свое кино. Вот. С другой стороны, да, американское кино ушло, ну, западное кино, скажем так, ушло, и можно показывать российское, но... Вот опять же есть проблема. Где брать деньги на это кино? Ну, одним государственным финансированием сыт не будешь. Они вообще, и фонд кино, и Министерство культуры дают до 70% от бюджета твоего фильма. Ну, по закону имеют право давать. Сейчас, правда, поменяли, они могут давать до 100%. Вот. Но все равно ты, скажем так, тех денег, которые тебе дает государство, их, как правило, не хватает. И все равно нужно привлекать частных инвесторов. А вот кого теперь привлекать, непонятно, потому что денег нет ни у кого, да, ну, если они есть, то они, в общем-то, лежат в кубышке, и люди думают, что с ними делать, как их сохранить, да, не как их потратить. Поэтому с частным финансированием сейчас большие проблемы, и, ну, похоже, что киноиндустрия находится в таком, как бы, ожидании. Что будет дальше? Это недавно правительство отказало в господдержке кинотеатров. То есть кинотеатры рассчитывали на то, что государство как-то их поддержит, но вот этого не будет. Что будет с кинотеатрами, непонятно. Дистрибьюторы тоже, в общем-то, пессимистически смотрят на вещи, тоже не понимают вообще, что делать дальше. Продюсеры пока, насколько я знаю, снимают, но это такой, скажем так... Есть такой временной лаг, да, то есть уже были запущены проекты до этих событий, были получены деньги, и вот они эти проекты снимают. Что будет через полгода, через год, пока непонятно. Посмотрим, может быть, действительно как-то для российского кино эта ситуация станет некой помощью, но только время покажет. Пока однозначно говорить рано.
Благодарю Николая за то, что нашел время, чтобы так динамично, увлекательно и познавательно поделиться экспертизой. Будет еще несколько частей, чтобы вас не утомлять часовыми стримами. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам выпуск, что понравилось, что не понравилось. Может быть, возникли какие-то вопросы. Ну и, как обычно, лайк, репост, шер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, отправляйте материал своим друзьям, которые имеют какое-либо отношение к кинобизнесу. Интересно узнать их мнение. А с вами был Дел. Всем добра и до новых встреч в эфире.